Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях духовник Свято-Алексеевского женского монастыря города Москвы, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Тема нашей сегодняшней программы «Зачем читать книги?». Вопросы принимаются исключительно по этой теме. Отец Артемий, в наше время, когда у нас есть компьютеры, телевизоры, другие современные электронные устройства, может быть, книга, она стает не такой популярной, какой была раньше. Может быть, тиражи становятся меньше у производителей. Вот скажите, вот эта тенденция, насколько она хороша, насколько плоха, и вообще, значит, что нам дает чтение книги?
Да, действительно, чем больше мы уходим в экраны домашних компьютерных средств, тем меньше остается у нас времени взять в руки книгу, почувствовать тиснение на корешке, раскрыв ее, обратить внимание на шрифт и войти в неспешное пространство, войти неспешно в пространство слова, посредством чего нашим собеседником оказывается душа человека, написавшего книгу. Безусловно, компьютерный вариант также приобщает читателя к мыслям, чувствованиям автора, но фосфорицирующий экран, легкое перелистывание вперед-назад принципиально отличается не только по физиологическому воздействию от влияния книги, но и инаков по своему душевному качеству. Мы с вами знаем, насколько устает глаз, насколько утомляется мозг от самого мелькания, возможности быстро пролистывать, забегать с одного сайта на другой, менять наши книжные лавки в виртуальном мире. И напротив, всякий раз, когда вы держите в руках настоящую, добрую, высокую книгу, вы чувствуете, что общение с ней вас, во-первых, успокаивает, сосредотачивая ваше внимание на слове, избавляет вас от такого напряжения, которое характерно при общении с гаджетами, электронными носителями. Человек отдыхает, если он вошел во вкус слова, если он читает не техническую литературу, а литературу историческую, художественную, духовную. Он как будто бы выходит в иное пространство, раздвигает узкие грани времени. И будем помнить, что книга книг, Откровение Божие, запечатленное в Ветхом и Новом Завете, читается под знаком вечности. И сегодня я сам ловлю себя на том, как редко удается уединиться с книгой где-нибудь во время маленького отпуска, вдали от шумного города. Тем не менее, для юношества в особенности, для формирования личностных качеств, для раскрытия талантов, которые заложены в ребенке от рождения, общение с книгой, любовь к чтению – это чрезвычайно важные вещи, в отрыве от которых дитя, подросток, юноша, зрелый человек очень много потеряет.
Элла спрашивает, как сподвигнуть совершенно не читающего книг человека, уже взрослого, на чтение?
Тяжелая эта работа из болота мещанства, обывательщины, вытаскивать бегемота, человека с эклектическим мировоззрением, всеядного, который привык к пище дурного качества, просматриванию иллюстрированных журналов, отрывочных и разнообразных ассорти новостных. Начинается все с детства, береги платье снова. Думается, что все определяется общением. И если вы помните, в 19 столетии Москва, Петербург имели музыкальные и литературные салоны, куда сходились не кто-нибудь, а Гоголь, Пушкин, юный епископ Игнатий, будущий святитель. И в общении друг с другом люди делились, чем богаты, тем рады, накопленными сокровищами. И речь идет не только об обмене впечатлений, но о прочтении вслух поэтических, художественных шедевров, равно как и о прослушивании живой музыки. Думается, что наше время должно противопоставить этому шквалу, валу, индустриальному, индустрии информационных потоков. Тихие, светлые, благородные, интересные, высокие собрания. Но здесь нужен заводила в хорошем смысле слова. И я знаю, как педагог, что если родители приучили детей к слушанию литературных произведений, не говорю о Священном Писании, если дети перед отходом ко сну всегда просят бабушку или маму, дай Бог отца, прочитать, послушать сказку или что-то из заранее подобранной литературы. Вот основа раскрытия вкуса слова, основа подлинной просвещенности, интеллигентности, вхождения в словесную культуру своего народа. Ну, безусловно, если человек уже превратился в цисту, если он воспринял определенный образ мысли и жизни, будучи отчужден от тысячелетней культуры России, с него все будет скатываться, как с гуся вода.
Ну вот вы как писатель, как педагог, можете порекомендовать, а может быть сказать, какие книги можно читать, какие книги нельзя? Есть в этом вопросе какая-то градация?
Священник – это не инквизитор. И мы не будем сегодня с высокой колокольни говорить «ты должен, ты не должен». Но у каждого из нас есть совесть и разум. Все, что содействует просвещению ума, умягчению сердца, все, что укрепляет нравственный стержень в твоей душе, все, что помогает тебе быть человеком, в котором сияет образ Божий, то есть формирует твои личностные качества, благую свободу выбора, укрепленность в добре, стремление к нравственному совершенствованию, развлечение добра и зла. Все, что помогает тебе ценить красоту, все, что приобщает тебя корням, вводит в тебя в пространство и культуры, и духовного мира. Это прекрасно. А жанры велики, от священного, многообразные, от священного писания до добрых детских сказок. Но то, что тебя разоряет, делает тебя игральщем страстей, то, что возбуждает в тебе действия похоти, гнева, гордыни, то, что разрушает твою душу, делает тебя жалким рабом гнусных соблазнов, неприемлемо для того, кто хочет именоваться человеком. Апостол Павел сказал мягко, но твердо: кажется, все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать, владеть мною. Поэтому, слава Богу, мы, жители России, являемся наследниками величайшей русской культуры, интегрированной в мировую художественную культуру. И как не вспомнить здесь изречение Нестора Летописца, одного из наших первых национальных писателей, который говорил о том, что великое благо в книжном чтении, он сравнивал книги с полноводными реками. Конечно, преимущественно имел в виду Священное Писание и церковную литературу, а иной тогда по существу и не было. Эти реки напоивают, насыщают благоговейных читателей, содействуют их нравственному просвещению.
У нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотела задать вопрос по поводу... А почему батюшка не слушает?
Слушаем батюшка вас слушаем. Внимательно слушает.
Угу. Я хотела бы задать вопрос. У меня внук. Ему 5 лет. Он знаком уже с Пушкиным. Так вот, я бы хотела у вас спросить, дорогой батюшка, как мне читать ему сказку о попе и его работнике Балде? Я здесь, в Кемерово, задавала вопросы нашим священникам. Ответа вразумительного не получила. Но мне сказали, что вот как из 12 апостолов один был предатель, вот так вроде этот поп такой же тут показан. Но понимаете, хочется, чтобы о священстве ребенок узнал красивое, правильное. А такое уничижение очень неприятно вот сейчас мне читать. Мне 70 лет, и когда я была маленькая, я понимала, почему такой поп-то нас так воспитывали. А сейчас я не могу, не знаю, как мне внуку сказать, о чем эта сказка. Благодарю. Спасибо. Заранее. Помогите,
да,
пожалуйста.
Милая бабушка, да, возникает резонный вопрос. Необходимо ли 5-летнему малышу читать эту сказку? У Пушкина есть сказка «О золотой рыбке».
Читали.
Читали. Есть и не у Пушкина, а у Ганса Христиана Андерсена много сказок, в которых нравственное чувство воплощено и выражено в прекрасных образах. Поэтому, коль скоро вы затрудняетесь дать приличествующее для малыша истолкование этой сказки, может быть, пока и не трогать ее вовсе. Придет время, ваш внучок станет сам священником, и, взяв в руки эту сказку, он прочитает ее с несомненной пользой для себя, увидев, насколько священнослужителю неприличествует скаридность, бездушие, лукавство. И это будет для него, будущего пастыря, какой-то полезной инъекцией. Нужно сказать, что Александр Сергеевич Пушкин, живя в первой трети XIX века, в этой сказке вовсе не думал издеваться над пастырями, не хулил священническое сословие. Но наш поэт был чадом своего времени. Тогда духовенство, особенно деревенское, сельское, воспринимали представителей дворянского сословия по-своему. Вы заметили, что дух иронии, какого-то превосходства сквозит в этой сказке, и совсем затушевано, а может быть, и отсутствует понимание служения священника как героя нашего времени, как врача народной души. В конце передачи мы кое-что скажем с вами о литературе, посвященной священству. Думается, что здесь должен раскрыться талант комментатора, дорогая бабушка. И вы, находя какие-то добрые слова о священниках, а большинство представителей нашего цеха отдают, они приобретают, служат верой и правдой русскому народу. Вы вполне могли бы смягчить определенные резкости, правильно поставить акценты и настроить на ребенка на добродушное и милое какое-то восприятие этого текста. Но так как это вещь тонкая, и я считаю немножко прямолинейным ответ вашего духовенства, здесь описан Иуда-предатель, а не апостолы, которые исполнены были любви и милости. Думаю, что разумнее было бы в сторону отложить именно эту сказку. От внука не убудет, если он из ваших уст услышит повествование о Кае и Герде и будет воодушевлен примерами их Герды, Золушки, жертвенной любви.
Вот, в продолжение того вопроса от другой нашей телезрительницы Ирины Копыловой. Вот такой вопрос. С какого возраста детям надо читать о вере?
О вере.
О вере, да.
Некоторые мамы, воцерковленные православные христианки, знают, что на малыша, находящегося еще под сердцем, благоприятно воздействует музыка Моцарта или церковные неспешные, тихие распевы. Когда мы читаем Священное Писание, Бог беседует с нами. Евангелие в церкви – это источник божественной благодати. Не случайно мы на всеночной целуем Евангелие, как будто стопы воскресшего Господа Иисуса Христа. Вот почему многие мамы, почитаем об этом в повествованиях известного публициста дореволюционного Сергея Александровича Нилуса. Он собрал замечательные рассказы из быта русской жизни конца XIX века. Многие мамы и поныне над спящим в колыбельке, в манеже малышом, вслух читают Священное Писание, зная, что через произнесение вечных глаголов жизни Божья благодать золотыми нитями струится и осеняет ребенка. Поэтому вы не ошибетесь, если с самого нежного возраста, от младенческих пелен ваших малышей, будете знакомить их с Священным Писанием, при этом вовсе не обязательно читать адаптированную версию, но я прекрасно знаю, как самые маленькие христиане напряженно вслушиваются в подлинный евангельский текст, их духовный мир необозримо расширяется, раскрывается, они чувствуют, что в этот момент сам Господь с любовью взирает на них со святой иконы.
Батюшка, вот хорошо, детям можно читать сказки, а взрослым с церковной точки зрения полезно читать светскую литературу, художественную литературу?
Мы живем в удивительной стране, России, сакральным священным языком, который является церковно-славянский язык богослужения Священного Писания. Художественная литература у нас посвящена судьбе человека под знаком вечности. Об этом говорит академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Не только применительно к произведениям древнерусской литературы, но и к последующей классической великой нашей литературе, которая всегда ставит пред читателем вечные вопросы, пытается насытить человеческий дух, ищущий осмысление своего бытия под этим солнцем. В этом смысле в наш 21 век, который так много слизывает, скрадывает, сжевывает, лишая человеческую душу мира, свободы, умение высоко мыслить, ясно говорить, чтение всего корпуса литературы, и это может быть книги исторического жанра, это наша классическая литература, это дневниковые записи, мемуары наших пращуров, прадедов и прадедушек, безусловно, обогащает внутренний мир, вводит нас в контекст культуры, делает нас носителями русского литературного языка, учит нас разбираться в самих себе, в окружающих людях. Поэтому, как во времена Пушкина говорили о человеке хорошего воспитания, как сегодня говорят о человеке книжном или не книжном, мы, конечно, призваны вобрать в себя наше великое наследие и духовное, и литературное, с тем, чтобы уметь делиться с нашей аудиторией, с нашими друзьями, слушателями, а прежде всего с нашими питомцами, детьми, делиться премудростью, делиться истинным ведением Господа Бога, Его заповедей, учиться разбираться в жизни так, чтобы не запутаться в трех соснах самомнения, себялюбия и своеволия, но войдя в это поле русской культуры, мы должны найти сами золотую дорогу веры и любви и, идучи по ней, увлекать за собой посредством слова наших слушателей.
Вот наш телезритель Михаил Лукашин спрашивает: скажите, пожалуйста, могут ли такие книги, как, скажем, «Отец Арсений», оттолкнуть человека от желания разобраться в вопросах веры, а, скажем, «Братья Карамазовы» сподвигнуть встать на путь духовного роста?
Мир книги объемен и необозрим. Каждая книга – это отверстие душа написавшего ее автора. Но читая книгу, каждый воспринимает ее в меру собственной удаленности или приближения к Богу, накопленного жизненного опыта, интеллектуального уровня, эмоциональной жизни. Поэтому, читая книгу, если мы ищем истину, если для нас книга не пустое развлекательное чтиво, но некая стрелка, некий компас, некий маршрут, который мучительно прокладывает автор, иногда ценой собственных ошибок, чтобы ввести за собой читателя в мир абсолютной чистоты, красоты и добра, то в разное время, в разные наши возрастные фазы, разные книги на нас влияют совершенно неожиданно. По поводу заданного вами вопроса, я помню, что книга «Отец Арсений», прочитанная мною в студенческом возрасте, когда я уже поступил на филологический факультет Московского университета, буквально перевернула меня. Уже тогда я ходил в храм, и впечатление от этой книги было очень глубоким. Оно заставило меня оценить по достоинству дар священства, и думаю, что в какой-то степени привела меня к пасторству, как к призванию. То же самое можно сказать и о Федоре Михайловиче Достоевском. Сердце его не было гармоничным и спокойным. Это был человек, изведавший собственным опытом соблазны и революции, и азарта. Но при этом он полюбил Христа. Он нашел его в сумраке либеральных, прежде усвоенных понятий в юности. Он крепко держался, как кающийся грешник, за ризу Спасителя. И, пройдя через каторгу, сомнения, отрицания, он, наконец, произнес «Осанна», поклонился стопам Господи и призывал гордую интеллигенцию склонить свою главу перед Христом и Церковью. Поэтому каждому свое. А иногда бывает, что в разные возрастные фазы от каждой книги мы по Божьему промыслу берем сокрытый в ней нектар, нравственную пользу, закрывая глаза на то, что может смущать и соблазнять, если речь идет о художественной литературе.
Угу. У нас Евгений из Белгородской области на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений.
У меня у апостола Павла есть в послании такие слова. Сейчас мы видим мир как бы сквозь тусклое стекло, а там уже нам откроется во всей полноте. Но, допустим, если человек прочитает даже вагон книг, при этой жизни, даже 100 лет проживет, это будет по сравнению с вечностью мизер, понимаете? А там все равно все уравняются, кто читал книги или кто их не читал. Потому что я же не думаю, что без неграмотных в рай не будут пропускать. Потому что у нас 100 лет назад вообще было больше половины населения неграмотных. Тогда как получается?
Спасибо.
Относительно неграмотности не будем спешить с выводами. Сегодня становится достоянием общественности тот факт, что в X столетии в северной области Руси, в частности Новгород и его окрестности, были регионом абсолютной грамотности, что доказывается берестяными грамотами, останки которых позволяют нам сделать сенсационное утверждение, что даже крестьянские дети, и те разумели грамоту и писали о своем, запечатлевая какие-то бытовые подробности на бересте. Сколько читал русский народ в конце XIX века, мы можем судить по миллионным тиражам листков для народа, по произведениям, переиздававшимся многократно, скажем, святителя Тихона Задонского, писателя XVIII века, которого сегодня, вчитаться в наследие которого не так просто вследствие определенной архаичности его речи. Но вы совершенно правы, на страшном суде, где мы все встретимся, Господь Бог не спросит с нас, почему мы не изучили испанского языка. Но и мы сегодня ведем речь о книжном чтении не как о необходимом согласии, не как о необходимом условии для повышения своего интеллектуального ценза, но мы отвечаем сами себе на заданный вопрос. Какая польза в чтении книг? Почему так важно окружить себя книгами-друзьями? А важно потому, что нравственное становление, очищение сердца, собирание по крохам добрых нравственных качеств христовых добродетелей, смирения, кротости, терпения, любви, такта, мира, радости, совершается через воздействие Божьей благодати и сознательные усилия человека. Так вот, книги, если это настоящая литература, добрые книги, не сбивающие с толку, как сбили с толку Татьяну Ларину французские романы, книги помогают нам получить правильные представления о Боге, о мире, о человеке. Через чтение добрых книг мы вступаем в некое душевное общение с его авторами, с их авторами. И если это авторы святые, святитель Феофан, Затворник, Говор, Оптинские старцы, отец Иоанн Кронштадтский, оставивший нам в наследии свои дневники, если это светские писатели, Владимир Волков, «Погружение во тьму», его замечательное свидетельство о жизни послереволюционной, осовеченной России, свидетельство о страданиях нашего народа, о том, как огоньки веры сияли в душах сотен тысяч людей, столкнувшихся с беспримерными страданиями. Добрые книги укрепляют нас и помогают нам осмыслить земную жизнь под знаком вечности.
Отец Артемий, вы как пишущий, как читающий человек, как педагог, можете сказать, какие книги сейчас востребованы, какие книги не востребованы?
Все зависит от того, кто и что читает. Справедливо, грубоватая, но верная пословица «свинья грязь найдет». И сегодня, ходя где-то у станции метро, смотря на книжные развалы, мы могли бы с вами произвести определенное социологическое исследование, спросив вот этих книгонож, какие же книги преимущественно пользуются спросом и у кого. Но, безусловно, мы сейчас находимся в очень благоприятной ситуации. И речь идет не только о нашем оборонном комплексе, благодаря которому Россия вновь становится сверхдержавой, но речь идет о том, что сегодня на прилавках магазинов, в том числе церковных магазинов, можно встретить множество наименований, как новых писателей, современников наших, которые ставят перед собой задачу нравственного возрождения Родины, так и переизданий тех книг, что в советское время просто невозможно было увидеть на прилавках. Речь идет о той гонимой великой русской литературе, что по цензурным соображениям в коммунистическое время находилось под спудом. И, конечно, сегодня задача педагогов и родителей, будучи носителями этой книжной культуры, приохочивать современных детей, не давать им превращаться в митрофанушек, в неучей, в емелик, которые засыпают гаджетами в руках, но как в домашнем обиходе, так и на уроках, мало-помалу делиться с нашими питомцами, сокровищами литературы и поэзии. И если я сам люблю слово, если я являюсь носителем, пусть не художественного, но чистого и высокого слова, по закону сообщающихся сосудов произойдет выравнивание жидкости в человеческих сердцах. Чем богаты, тем и рады. И это особый подвиг сегодня воспитателей, учителей, наставников наших детей вводить в пространство живого и письменного книжного слова.
Отец Артемий, Библия – самая издаваемая книга всех времен и народов. Вот, несмотря на это, вот, особенно на Западе, интерес к ее изучению падает. Опять же, говорят, что все уже изучено, что там еще можно почерпнуть нового. Как вы думаете, так ли это на самом деле?
Думаю, что виновато не это представление. Маломальски сведущему человеку известно, что Библия – это таинственная книга, и сколько ни вникаешь в нее, все более уровней понимания ты в ней найдешь. Потеря интереса к чтению, мне кажется, объясняется другим явлением – развращенностью современного человечества. Посудите сами, накурившись спайсов, способен ли человек вообще сосредоточить свое внимание на каком-то стоящем предмете? Мы видим в телевизоре будоражащие нас слухи о том, что люди забывают голос крови, поднимают руки на невинных детей, по существу превращаются в маньяков благодаря этим современным средствам развращения и омрачения ума и сердца. Вот почему оставляется в небрежении подлинная культура, в том числе и приобщение к Слову Божию. Но там, где создается маломальски благоприятная среда для воспитания, самообразования, и, безусловно, Священное Писание может и должно быть положено во главу угла знакомства со Словом. Тем паче, что это уже не просто человеческое, но Божие Слово.
Вот наша телезрительница Татьяна Михайлова спрашивает, как начать читать Библию так, чтобы понимать ее?
Для этого прежде всего нужно осознать свою немощь и ограниченность и приступить к Слову Божию с детской молитвой. Одну из таких молитв дает нам в качестве примера святой Иоанн Златоустый. «Господи, просвети мою душу, открой мне чудеса от закона Твоего, да, разумея читаемое, буду прославлять имя Твое святое». Ну, а во-вторых, чтение Священного Писания предполагает знакомство со Святым Преданием. Как понимали, как истолковывали Библию отец Иоанн Кронштадтский, упомянутый мною святой Иоанн Златоустый. Помню, как на первых шагах своего собственного церковления, еще в советское время, будучи юношей, студентом гуманитарного вуза, я открыл для себя толкование на Евангелие от Матфея святого Иоанна Златоустого. И настолько увлекся этим благодатным чтением, что стал от руки переписывать, выписывать то, что меня особенно трогало и поражало. Поэтому, дорогие друзья, зайдите в церковный книжный магазин, спросите истолковательную литературу святого Иоанна Златоустого или российского духовенства начала XIX века. Написаны уже и современные истолкования, размышления пастырей, скажем, отца Алексея Уминского на Евангелие от Марка. И вы обретете золотой ключ разумению Священного Писания.
У нас снова звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня я 6-летний внук, у меня есть книжка «Священная библейская история». И мы, насколько могу, я ему объясняю. А здесь вот у нас вопрос у меня, а не столько, но и у него. Авраам приносит в жертву своего сына Исаака. Так вот, он у меня задает вопрос, почему Боженька он нас всех любит, жалеет, а почему Боженька взял ножик и хочет его убить? Как я могу ему объяснить, и что?
Спасибо. Вы дочитаете до конца это повествование, и из него становится ясным, что Бог не хочет кровавой жертвы Исаака, но Господь, испытывая верность Авраама, посылает ангела, который удерживает руку, уже занесенную над Исааком. Объясните ребенку, что Бог есть сама любовь, и в священном тексте Библии вы найдете такие слова: «Если ты, Исаак, если ты, Авраам, явил мне верность, то и я дам тебе обетование». И именно после того, как Авраам был испытан, Бог обещал ему послать в мир Искупителя, своего собственного сына, которого, вы знаете, вознесли на крест и распятие. И так случившееся с Исааком было отображением, прообразом того, что именуется евангельской историей. История Авраама и Исаака – это пророчество о том, что в мир должен прийти Искупитель, который, взойдя на крест, вознес на древо грехи всего человеческого рода. Но вы делаете правильные акценты при чтении Библии, и поэтому наверняка в вашей библейской истории так и написано. Бог испытал Авраама, но не позволил ему прикоснуться к своему сыну. И обнаружив, что Авраам верен Отцу Небесному, даровал ему обещание, что в мир придет Искупитель. Снимайте некоторую остроту библейских текстов, указывая на первопричину, на движущий мотив, на развязку этой истории.
А как часто стоит обращаться к Священному Писанию, к Святоотеческому Писанию?
Как часто нам должно вкушать хлеб и пить воду, вкушать земную пищу? Ежедневно. Хлеб наш насущный, даруй нам сегодня, дашь нам днесь. В этом смысле каждый христианин может по древней христианской традиции ежедневно читать одну главу евангельского повествования, одну или две главы апостольских посланий и этими закладочками пользоваться, прочитывая постепенно весь Новый Завет. Также можно, если хватит времени, знакомиться и с Ветхим Заветом, и это действительно пища, которая насыщает бессмертный человеческий дух.
Угу. Юлия, наша телезрительница, спрашивает, можно ли читать Евангелие и труды святых отцов вслух некрещенному и маловерующему человеку для его просвещения? Например, верующей жене, неверующему мужу. Он не против, но не всегда внимателен.
Если вы сами благоговейно прочитываете текст, так что не делаете это машинально, то, безусловно, делает очень благое. Почему? Потому что вера от слышания. И если человек сам не против слушать Священное Писание, есть надежда, что золотые семена Слова Божия упадут в глубину сердца и мало-помалу прорастут первые прозябания, первые росточки. Дай вам Бог с терпением и любовью вот так проповедовать вашим ближним и читая им Священное Писание с тайной молитвой. Господи, просвети умы и сердца слушающих Слово Божие.
Отец Артемий, в последнее время распространилось такое явление, как электронная книга, аудиокнига, другие, может быть, какие-то подобного рода носители. Скажите, вот как вы считаете, вот это явление не ставит под угрозу существование обычной печатной книги, существование читальных залов?
Само по себе явление неплохое и нехорошее. Все зависит от наполнения твоей аудиокниги. Русские, жители России, россияне, читающий народ. И поэтому мне приходится часто летать в самолетах. Я вижу у путешественников, у пассажиров аудиокниги. И можно только порадоваться, что наши соотечественники не теряют времени и приобщаются к чтению. Что касается библиотек и читальных залов, мне достаточно часто приходится там держать слово в провинциальных городах. По счастью, у нас библиотеки не пустуют. Во многом потому, что школа взаимодействует с библиотеками, есть определенные программы, по которым школьники посещают библиотеку, им там читают лекции, встречаются они с интересными людьми. Безусловно, сегодня по сравнению с 60-ми годами 20 века ситуация очень сильно изменилась. Коль скоро можно дома не только иметь библиотеку цифровую, но даже домашний кинотеатр. Тем не менее, вы знаете, в библиотеках особенная атмосфера. В нашей библиотеке просторные, в них много цветов. Библиотечные работницы, преимущественно это женщины, люди, любящие книгу, любящие детей. И для меня всегда радостно там держать слово, Я вижу, что в библиотеках собираются местные краеведы, поэты, любители художественного слова. И сегодня нужно много трудиться, чтобы наше подрастающее поколение действительно не потеряло вкус к серьезной литературе. И библиотека – это еще и образ общения людей, которые в какой-то веке хотят отдохнуть от электронных носителей, увидеть глаза друг друга, посвятить время серьезным собеседованиям, дискуссиям, а главное – приобщиться к высокому слову.
Угу. Константин спрашивает, как вы относитесь к употреблению электронных книг на богослужение вместо требника и служебника?
Мне приходится участвовать в соборных службах духовенства. Иногда, если служит архиерей, и праздничные службы, престольное торжество, в алтаре множество священнослужителей, и вот увидишь в телефончике, батюшка читает, в то время как царствует вот это размеренное богослужение, а иногда и суета, перемещение помощников, архиереев, он в тишине читает каноны ангелу-хранителю, Богородицы, правила к причащению, слегка и незаметно переворачивая электронные странички. Ну что же в этом может быть дурного? Важен результат освящения ума и сердца, богомыслия, собеседования с Богом. Если какой-то современный пастырь, посетив медвежий кут, где, может быть, только-только основана община, имеет в телефончике и богослужебные именеи, и проповедническую литературу, то это своего рода удобство, дарованное временем.
Угу. У нас снова звонок. Саранск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте,
добрый ведущий. Вечер.
Очень рада, что дозвонилась. Вопрос вот какой. Отец Артемий, у меня, я живу в Саранске, а внучка в Москве с семьей. Очень читающая девочка, воцерковленная, в хоре церковном поет в Москве. С пеленок очень любит книгу. Как вот, ну, на мой взгляд, уже классическую литературу и русскую, и зарубежную, и своего возраста, и постарше, там, и Диккенс, много и много. Я даже вот сама удивляюсь, там, сколько она чего.
Да.
Современную литературу подростковую мне, и она хотела бы, чтобы чего-то современное. Я затрудняюсь. Вот мне посоветовали в книжном магазине, допустим, Нарине Абгарян, Манини, лауреаты, все, но там такие кощунства, я про Иисуса Христа, и вообще там что-то такое не совсем подходящее. Батюшка Артемий, помогите. Вот ну, что бы вы назвали такое, что я могла бы отыскать, заказать для ее чтения? Она очень жаждет, очень любит читать.
Спасибо.
Ну, есть целый жанр церковной беллетристики, представленной достаточно известными именами. Юлии Вознесенской, уже почившей писательнице, отца Александра Торика, который многотысячными тиражами издает свои книги, Флавиан и прочие. И в этих книгах ткань современной жизни подана еще современной интригой, так что книга будет любознательность и вместе с тем утверждает в нравственном чувстве читателя, обращена к совести. Отец Александра Торик. Мне в этом смысле тоже очень отрадно писать для детей, и я могу рекомендовать вам книги воспоминаний о детстве. В частности, у меня есть книга «С высоты птичьего полета». Это первая часть моей трилогии, вторая называется «Мой университет», третья – «Учительство». И в книге «С высоты птичьего полета» в небольших, невыдуманных рассказах, это не жанр фэнтези, я воспоминаю собственное золотое детство, эпоху, уже, кажется, безвозвратно ушедшую второй половины 20 века. Над этой книгой можно и поплакать, и посмеяться. Есть книга «Моя первая исповедь», в которой я пытаюсь помочь юному подростку заглянуть в собственное сердце. Зайдите, пожалуйста, в любую книжную лавку, посетите книжную православную ярмарку. Они сейчас путешествуют по городам России: Самара, Саранск, Омск, Томск. И у вас глаза потеряются от того, сколько интересного написано и переиздано для современного подростка-христианина.
Угу. Батюшка, ну вот у вас на столе лежат книги.
Я так понимаю, вот, кстати, книга, которая авторства выпущена издательством Московской Патриархии «Равный апостолам». Это рассказ о князе Владимире. Мы сейчас вспоминаем тысячелетие его представления. Книга богата, интересно иллюстрирована. Интересно, что я получил задание, меня попросили написать о жизненном пути князя Владимира, используя малоизвестные для обывателя факты. И в качестве прототипа мне передали книгу писательницы Ишимовой «Начало XIX века». Эту книгу Александр Сергеевич Пушкин раскрыл. Это была последняя книга, которую он читал перед дуэлью. И оставил запись. Вот так нужно писать. Конечно, текст госпожи Ишимовой имеет определенный аромат, и строй его отличается от современного языка. Но я использовал самые факты. Из этой книги получилась достаточно интересная ткань, историческая. И эту книгу можно приобрести в издательстве Патриархии. У нас, если речь идет о Москве, в Алексеевской обители, в книжной лавке. А вот приятный анонс, так сказать. Тоже издательство Московской Патриархии сейчас издало мою книгу «Заметки о пасторском служении. Благодать священства». Книга адресована не только священнослужителям и не только будущим батюшкам, но и бабушкам, которые вот размышляют, читать или не читать сказку о попе и работнике Балде для внуков. В этой книге я хотел поразмышлять о всех острых вопросах, сопряженных со служением современного священника. Священник-интернет, взаимоотношения священника и его собратьей, священник и его досуг, священник и его семья, взаимоотношения батюшки и матушки, выбор самого призвания, искушения и соблазны, которые встречаются на пути пастыря. И мне будет отрадно, дорогие друзья, пригласить вас 29 ноября в 18 часов в концертный зал Останкино. Там будет представление этой книги. Вечер называется «Дар священства». И мы сможем побеседовать с вами о высоком, о пасторском служении. Эту книгу вы можете приобрести в издательстве Патриархии, у нас, в книжной лавке Алексеевского монастыря. А насчет встречи 29 ноября в концертном зале Останкино, билеты будут в день вечера там. Кто желает, по телефону можете заказать 916-225-09-62-8. 916-225-09-62. Благодать священства.
Батюшка, благодарю вас и за анонс, который вы представили, и за ту встречу, то, что у нас сегодня с вами состоялось. Ну и в завершение, что вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Пожелать хочется и себе, и нашим друзьям выкрадывать, отрывать время из мирской суеты, вырывать благословенные полчаса хотя бы в постели перед сном для того, чтобы раскрыть Священное Писание, раскрыть Федора Ивановича Тютчева, знакомиться с интересной, стоящей, современной литературой, потому что, как мы начинали нашу передачу, общение с книгой сегодня и просвещает, и успокаивает, и возвращает тот мир, который мы так быстро теряем, сидячи перед телевизором, с его будоражащей манерой подачи новостных пакетов, общаясь друг с другом, тоже часто ссоримся, волнуемся. Поэтому пусть книга добрая и высокая будет для нас подлинным лекарством, которое возвращает нам спокойствие и продлевает нашу жизнь.
Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Бог да благословит всех нас. Надолго не расстаемся, поэтому говорим друг другу: простите, но не прощайте.
Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был духовник Свято-Алексеевского женского монастыря города Москвы, протоиерей Артемий Владимиров. Всего вам доброго. До свидания.